С нами в эфире сейчас Ярослав Жилкин, руководитель гуманитарной миссии «Черный тюльпан». Здравствуйте, Ярослав.
Добрый вечер.
Ну, два слова буквально. Я думаю, что наши слушатели знают, что ваша миссия «Черный тюльпан» занимается поиском и возвращением на территорию Украины тел погибших соотечественников, да?
Людей, да, с 2 сентября 2014 года нас пригласили, была проблема, то есть тела лежали прям на поверхности, это был Саур могила Дебальцево, договорились с той стороной о том, чтобы эвакуировать их, те разрешили только делать это каким-то волонтерам. Вот вышли в результате по цепочке и на нас, мы сформировали первую группу как раз, и вот с тех пор этот проект вот существует уже «Черный тюльпан».
И одну секундочку, и вам удается вывозить тела, в том числе и с оккупированных и неподконтрольных территорий, да?
Ну, смотрите, вот цифры, вот мы подводили сегодня итоги, давали пресс-конференцию, за все это время нашими волонтерами, при участии наших волонтеров было перемещено, эвакуировано, найдено 810 тел и фрагментов тел, ну так корректно, если выражаться. Из этой цифры 329 тел и фрагментов тел было найдено непосредственно как раз на той территории, которая не контролируется нашей властью. И, соответственно, передано органам СМЭ. 29 тел было найдено из этой цифры на прифронтовой территории, то есть на нейтральной практически, и 194 тела мы принимали участие в транспортировке. Ну, например, как из Донецка, Луганска, например, из местных моргов на нашу территорию, то есть не связанная с поисковой работой. Ну, просто договорились, приехали, забрали и отвезли, эвакуировали. Так и реверс сделали, то есть в обратную сторону, в случае, когда находились здесь.
То есть вы уже более 2 лет работаете, чтобы мы понимали масштабы. В 2016 году число тел, которые вы находите, возвращаете, оно уменьшается по сравнению с 2015 или 2014 годом?
Ну, это логично. Конечно, цифра уменьшается. Во-первых, не те боестолкновения сейчас идут, слава богу, и не тот масштаб боевых действий. Ну и, собственно, и те места, в которых находилось очень много как раз без вести пропавших, они отработаны в большинстве своем. До некоторых мест мы до сих пор не добрались, вот не удалось систематически поработать по поиску на ЛНР, так называемый, в ДНР.
Вас туда просто не впускают, да?
Ну, там как бы не определился до сих пор орган бы местный, да, вот, который бы за это отвечал. Ну, поэтому по этой причине оно и тормозится, этот процесс. Надеюсь, вот ведем постоянно разговоры, себя презентуем, предлагаем услуги, ну, контактируем, я надеюсь, это приведет к своим результатам. Сейчас концентрируемся больше поиском на тех территориях, которые были в свое время, проходили бои, это 14-й год, июнь, июль, месяц, август, возможно, и те, которые сейчас на нашей территории. Совместно с национальной полицией мы проводим поисковые работы, ну, в частности, опрос местного населения, сугубо мы сами лично делаем, местное население нам доверяет, и удается получить ценнейшую информацию, которая вот, вот недавно был найден один гражданский, который пропал еще в июле месяце, с Харькова ехал к другу, чтобы помочь эвакуировать семью из Донецка, и пропал без вести как раз на блокпостах. Вот мы нашли его захоронение благодаря местным жителям, которые указали место и вернули парня.
У нас есть звонок сейчас на нашего слушателя. А, нет звонка, простите, пожалуйста, да, простите. Ярослав, скажите, пожалуйста, на неподконтрольных территориях, как вам удается работать? Какое отношение к вашей миссии, не препятствуют ли?
Мы всегда позиционируем себя, во-первых, непредвзято, то есть мы никогда не принадлежали никаким партиям, каким-то политическим движениям, и не высказываются, то есть жесткое условие всех наших членов миссии, это как раз быть аполитичными и...
Я прошу прощения, тут дело даже не в политике, то есть все понимают, что вы приехали из Украины. Да, да, вы приехали там из Киева, из других городов.
Ну, поначалу было жуткое недоверие, то есть нас сквозь зубы как бы разговаривали и смотрели с недоверием большим. Но со временем мы своей работой как бы доказали, что мы абсолютно непредвзяты и относимся с одинаковым уважением всем погибшим. Неважно, на какой стороне он воевал, там с мертвыми не воюют. Поэтому те наши принципы, они как бы сыграли репутационную такую нам составляющую, и нам стали доверять, и там, на той стороне.
Вы сказали захоронение, то есть значительная часть бойцов, которых вы находите, они были похоронены, просто это были безызвестные могилы, да?
Ну, редко, когда они были захоронены по человеческим каким-то нормативам, да, они больше были прихоронены, это санитарное захоронение. Часто бывало, что на 10-сантиметровой глубине очень много мы находили просто в полях, и в первую очередь эти места отрабатывали, где там никто их не прихоранивал, а потому что их дикие животные могли растянуть и в результате навсегда их потерять. Поэтому разные случаи были, трудно тут даже перечислить, но очень много. И фрагменты просто находили рядом с техникой, и обгоревшие останки, которые там даже идентифицировать, не знаю даже как, но в технике, в броне, которая сгорела. Всякое было.
Но в полях вы тоже рискуете, потому что поля тоже могут быть заминированы, например.
Да, мы не один раз и выходили на минное поле, нас останавливали. Мы не знаем минной обстановки, конечно, бывали инциденты, на машине заезжали на минное поле, и в 15 сантиметрах была противотанковая мина обнаружена уже после того, как заехали.
То есть, по большому счету, с вами должны также идти саперы,
ну,
да?
Должны, но они, понимаете, если по классике идти, то сначала саперы должны обследовать территорию, ну а какой сапер? Надо либо с той стороны просить, но это бы слишком усложнило бы процесс работы. Это пришлось бы, наверное, в разы дольше это проводить, и, естественно, мы бы, наверное, уже всех не смогли эвакуировать. Время шло против нас, работало, поэтому приходилось рисковать, идти на риск. Но делали все равно это аккуратно. У нас всегда в составе был какой-то человек, который, ну, плюс-минус знает саперное дело.
Как часто удается идентифицировать по документам погибших?
Ну, это не идентификация, потому что документы могут находиться у чужого человека. Такое нам попадалось, поэтому это лишь мы лишь фиксируем все, что находим с человеком, либо рядом с человеком. Это все фотографируем, записываем документ. У нас на каждое тело, на каждый фрагмент, который мы нашли, всегда составляется свой документ внутренний, который мы обязательно приобщаем и передаем в органы СМЭР для того, чтобы они это приобщали к делу, и следователю гораздо легче.
А как проходит идентификация потом?
В несколько этапов. Первый этап, в любом случае, сейчас принято, что тело неопознанное, но поступает в СМЭР, там берутся у него анализ, на выведение ДНК его профиля на фрагмент тела, выводится и помещается в общую базу. А в общей базе находятся ДНК профили тех родственников, которые разыскивают своих близких. И вот именно по совпадению как раз вот происходит первичное такое опознание, потом дополнительно какие-то анализы делаются. Ну, и дальше уже антропология пошла и другие методики.
По вашим данным, которые вы в том числе сегодня озвучили, около 500 человек на данный момент числятся пропавшими без вести. То есть это как раз та разница между тех, кого ищут, и еще не найденными.
Ну, это 500 человек, мы всегда забываем в ходе этого конфликта то, что там есть еще гражданские люди. Очень много пропало без вести гражданских людей. И поэтому это не мои данные, эти данные, которые со мной поделились службы, которые занимаются обобщением этих данных. Вот. И с этими цифрами я плюс-минус согласен. То есть из этих 500 человек числятся военнослужащими, которые проходили по учету, это около 100 человек. И вот именно, а всего общая цифра, то есть 500 человек где-то находится. То есть у меня есть географические привязки, где их нахождение, где они пропадали без вести. Мы это переносим, всю информацию скрупулезно обрабатываем, помещаем в общую базу. У нас есть уже готовые карты именно с обозначенной территории, где нужно проводить поисковую работу. Вот сейчас мы ведем работу, как раз сконцентрируемся, пока не сезон, по опросу местных жителей. Это по нашей территории, чтобы сильно не согласовывать на каких-то высоких
постах. Какие данные местные жители могут вам давать?
Ну, понимаете, местные жители так или иначе, которые были на тот момент, они так или иначе знают какую-то информацию. Что-то слышали, либо что-то видели.
Да, знают, где бой,
да,
например,
вот
мог происходить.
Один просто, вот даже простой знак. Вы знаете, я вот шел там мимо какого-то там дерева, а там сильно воняло. Да, вот воняло там какими-то вот трупами и так далее. И все, это уже частичка информации. То есть мы уже цепляемся за эту информацию, начинаем у других узнавать, кто-то может даже место указать более точно. Пришли, провели какие-то зондирования, вдруг это подтвердилось, если наша территория, вызываем нас в полицию и уже совместно отрабатываем объект.
Уточните, пожалуйста, вы продолжаете работать как волонтерская миссия или вы уже имеете статус государственный?
Нет, мы никогда не стремились быть государственной структурой, мы всегда были независимы, то есть у нас волонтерская уже пятилетняя история организация, и поддерживает нас швейцарское правительство, вот, Швейцарской конфедерации.
Поэтому... 5 лет, то есть до начала войны на Донбассе вы занимались преимущественно чем?
Поиск, у нас на нашей территории были много войн, это и Первая мировая, и Вторая мировая, и жертвы политических репрессий. У нас огромное количество людей, которые пропали без вести в те войны. Вот. И логично было, что мы как раз вот к этим ситуациям приобщились, потому что у нас был колоссальный опыт накоплен. За 5 лет нашими организациями, которые входят в ВГО, Союз народная память, было найдено более 5000, это только красноармейцев, около 1500 это воинов иностранных армии, это немцы, румыны, итальянцы. По Первой мировой порядка 400 человек и порядка 2000 это людей, это политрепрессии были найдены и перезахоронены. Так что мы активное участие во все конфликты принимали.
Вот уже более 70 лет после окончания Второй мировой войны, да, и продолжаются поиски погибших в той войне. А вот по вашим оценкам, как долго будут продолжаться поиски погибших в этой войне?
20% твоих усилий дают 80% результатов, которые ты хочешь. Как правило, это такая золотая формула. И теперь надо будет потратить 80% усилий, чтобы оставшиеся 20% результатов найти. Я могу смело утверждать, чтобы найти всех, ну или попытаться найти всех тех 500 человек, которые на сегодняшний день известны, которые пропали без вести, ну, надо потратить будет, может быть, даже не одно десятилетие.
А как вы считаете, вот из этих 500 пропавших без вести, часть этих людей могут оставаться живыми?
Могут.
Могут, да?
Конечно, могут, но это все-таки в большинстве случаев это те люди, которые наверняка просто погибли и где-то лежат, и никто не знает, где их останки.
В 2017 году какие у вас планы, на каких территориях вы собираетесь сосредотачиваться? То есть есть ли уже какие-то планы именно договариваться с, я не знаю, договариваться о том, о проникновении этой деятельности на оккупированной территории Луганщины?
Именно на Луганщине у нас большие планы. Почему? Потому что там не было нормальных работ проведено должным образом. Поэтому большие надежды как раз, что получится получить разрешение на допуск на ту территорию. Конечно, есть сложности. Нету ни одного КП, который бы можно было через который проехать на автотранспорте, который у нас имеется. Там только пешие пароходы работают. Но это есть одна из сложностей. Ну и другое, это то, что мы хотим алгоритмами договориться с той стороной. То есть, чтобы к нам наконец-то было какое-то должным образом доверие. Мы хотим дать какие-то гарантии, ну, потому что, знаете, чем тише, тем больше недоверия. Все думают, что кто-то там, если с той стороны, то обязательно шпион. Мы максимально открыты, вот это ведем на определенном уровне переговоры, надеюсь, удастся убедить, чтобы допуск получить на тех территориях и отработать. А также будем сейчас концентрироваться на нашей территории, которая подконтрольна, это вот места боев июнь, июль, август 2014 года. Там еще много захоронений, которые вот, и эта информация дает свои плоды, мы ведем общую базу данных, сводим, сверяемся с другими службами, ну, аналитическую такую работу сейчас зимой будем проводить.
С российской стороны, на той стороне, кто-то ведет подобную работу, какие-то организации? Наверняка же в России тоже есть.
Знаете, я мониторил интернет. Ну, знаете, как интернет сейчас ничего не спрячешь. То есть мониторили мы очень тщательно, кто аналогичной работой занимается. Это либо делается не публично, либо это совсем не делается. То есть есть какие-то социальные группы, в социальных, вернее, сетях группы, которые обобщают, ведут какой-то свой там список, кто там разыскивается, которые воевали как чаще всего на той стороне. Но вот именно что делается конкретно, сколько проведено работ и так далее, то ни одних сообщений мы практически не увидим.
Как плотно вы работаете с родственниками пропавших без вести?
Я не могу сказать, что непосредственно и часто, но в любом случае родственники нас выходят, и мы поддерживаем связь. В случае, если они находят новую информацию, они нам дополняют, дают. В любом случае родственники на нас выходят и с той стороны, мы помогаем им, опять-таки, следуя гуманитарным вот этим принципам, мы находим и здесь. Это надо к слову сказать, что, в принципе, только на Краснопольском кладбище на 14 число этого месяца было еще 135 неопознанных тел, которые похоронены как-то тимчасово на ведоме. То есть их тоже надо еще идентифицировать. И вот недавно вот случай, мы, допустим, вроде проводили работу еще в 14 или 15 году, точно не помню, провезли там 6 или 7 тел, все опознаны были, один нет. И вот благодаря тому, что вот вышел там депутат одного из городских советов, он, к нему мама обратилась, которая старенькая, и вот благодаря вот такой простой аналитической работе мы смогли наконец-то сдвинуть с места, вот тут ну, неопознанный был человек, нельзя было там провести ДНК-анализ, но благодаря вот и нашему участию, и этого человека, да, вот удалось, и вот сейчас недавно его похоронили. Это в город Кривой Рог, там Кравченко, если не ошибаюсь.
А сколько всего еще подобных случаев, где не идентифицированы бойцы?
Ну, я вот Краснопольское кладбище уже упомянул. 135 бойцов числится пока еще не опознаны. Но процесс не останавливается, службы работают. Я вот созвонился сегодня со следователями, они говорят, что вот только за последний месяц выписали 5 постановлений о признании вот именно идентифицированных людей, которые ранее считались неопознанными трупами.
То есть, по сути, такое понятие, как братская могила, остается актуальным и вот сейчас, да, в нынешнее время?
Не думаю, что братская могила, правильно? Сейчас современные технологии уже позволяют вычленить каждого индивидуально из самого сложного захоронения.
Но идет этот процесс,
занимается? Этот процесс идет, конечно, да, да. Братских захоронений здесь нет, есть каждый индивидуально. То есть каждый... бывает, что просто ДНК-профиль, вернее, останки бывают даже в нескольких моргах разбросаны. Потому что, например, мы выезжали в одно место, нашли части тел один раз, вторая бригада приехала по нашим же следам же и нашла в другом чуть месте еще фрагменты. Оказывается, это фрагменты одного и того же человека. Ну вот следователи вычленяют их там, когда с ДНК совпадает, они уже приобщают к одному телу, и дальше уже процесс идентификации, поиска родственников именно.
Подчас волонтерам удавалось вывозить живых, да? Не было вот, у вас были такие случаи,
было,
да?
Было несколько случаев, ну, как бы не мы лично привели переговоры, но там, допустим, с той стороны поступил запрос. Непростое место, мягко говоря, опасное. Провели, эвакуировали какое-то количество тел их погибших в ходе неудачной какой-то их там операции. Вывезли туда, а в знак благодарности нам дали нашего одного раненого, там, допустим. А второй раз аналогичная была работа, но это уже на ЛНР. Вот так называемые там тоже давали вот нам, ну вот как вот, забирать.
Я представляю, с какой радостью вы живых вывозите.
Ну, да.
Ярослав, сколько в вашей миссии волонтеров?
Волонтеров всего на сегодняшний день 100 человек. 100 человек, из которых 88 это те, которые выезжали хотя бы один раз, подчеркиваю, даже один раз, это в любом случае мы уже его в копилку общую считаем, которые пересекали линию соприкосновения и оказывались на той территории, и которые непосредственно занимались именно поисковой работой в случае надобности эвакуационной или эксгумационной.
А сколько выездов, например, активные, самые активные волонтеры, активисты вашей организации уже совершили?
Ну, всего выездов у нас было 273, вот мы недавно считали. Было проведено, по-моему, если не ошибаюсь, 83 ротации, они у нас работают группами. Группы мы организовывали по 7 человек, одна группа. И вот ротационным образом мы менялись, там как бы одновременно много групп не держали. Хотя был такой один момент, когда вот было до Бальцева, работали одновременно аж 24 человека. Падали с ног, но работали, потому что из прифронтовой зоны надо было ребят эвакуировать, там, погибших, и одновременно во время боевых действий проникали на ту территорию, забирали чуть ли не из-под носа.
Вы сказали, что поддерживает Швейцария. А что именно? Какую именно поддержку оказывает?
Финансовую. Самую непосредственно финансовую.
Плюс... На что идут эти деньги?
На эти деньги идут на те расходные черты, ну, поймите, заправлять в машины, ремонтировать машины, содержать офис, в конце концов, командировочные людям, которые бросают свои дома, например, в Киеве, там, в Днепропетровске, им надо доставить на прифронтовую зону, на нашу базу. В той же самой базе надо оплачивать свет, ну, не меня рассказывают, то есть, что бы либо ты ни делал, это стоит каких-то денег. Эти деньги надо либо свои тратить, либо где-то искать источник финансировать.
А военно-гражданские администрации вам помогают каким-то образом?
Когда мы обращаемся, так или иначе помогают, но у них же нет бюджета. Непосредственно на финансирование это. Поэтому, вот, например, некоторые области пришли к тому, что они выделили специальную программу для эвакуации погибших своих, ну, которые земляков, они вот выделяют специальный фонд и с этого фонда оплачивают как раз доставку тел. Ну, к сожалению, это не часто, но было, есть.
Ярослав Жилкин, руководитель гуманитарной миссии «Черный тюльпан». И еще два слова, Ярослав.
Я одну секундочку, вот пользуясь тем, что нас слушают люди, которые живут как раз на той территории, я хотел бы обратиться, чтобы, если они знают какую-нибудь информацию, обращайтесь, пожалуйста, по телефону горячей линии 0800-210-135. 0800-210-135. Мы обязательно возьмем вашу информацию в базу и отработаем. Не будьте безразличными, потому что кого-то ждут родственники.
0800-210-135. 210-135, 6 цифр, да?
Да.
Друзья, ну вот такая, конечно, тяжелая тема, безусловно, но и об этом нужно говорить. И, ну вот вы видите, что есть надежда, что все погибшие в этой войне на востоке нашей страны все-таки будут идентифицированы и захоронены, как подобает людям. Ярослав Жилкин с нами, руководитель волонтерской миссии «Черный тюльпан».